эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую вас, друзья! Это действительно Радио Крым Реалии. Сегодня с вами ведущий Александр Лащенко ведет «Крымский вечер». Напомню также сразу все наши контакты, площадки, по которым вы нас можете наблюдать, читать, слушать. YouTube, Facebook, страница «Крым Реалии». Есть такая возможность у вас в них. А также телефон студии прямого эфира, номер которого 8 800 10 06 926, а у жителей материковой Украины возможность позвонить в прямой эфир Радио Крым Реалии есть по номеру 044-490-2905. Сегодня у нас такая тема для разговора: соблюдение Западом им же введенных санкций в связи с аннексией Крыма России. Поводом для такого разговора есть две новости. Одна более известна, как известно, развитие событий с отравленным российским оппозиционным лидером Алексеем Навальным. По данным западных специалистов, он был, возможно, отравлен по указанию российской власти. В Кремле это отрицает категорически. Из комы, как известно, Алексей вышел, восстанавливается и, возможно, расскажет все, что с ним происходило до того, как он сел на борт самолета, где ему стало очень плохо. И только благодаря посадке данного самолета своевременно и приезду врачей его жизнь была в итоге спасена. Вот. Но еще один повод тоже имеется, а именно Министерство финансов Соединенных Штатов оштрафовало дочку так называемого немецкого банка за работу в Крыму. Дочка это немецкого Deutsche Bank под названием Deutsche Bank Trust Company Americas оштрафована за работу с российским банком, который функционировал в Крыму. Об этом говорится на сайте американского казначейства. Речь идет о Краин Инвестбанке, который с 1 января этого года объединился, собственно, вот с этой так называемой финансовой структуры, так называемой дочкой. И вот повод поговорить о том, как сейчас Запад соблюдает им же введенные санкции. Как известно, первый пакет санкций против России был введен еще до активизации событий на Донбассе весной 2014 года. Были другие еще пакеты санкций. Об этом будем говорить в следующие 45 минут прямого эфира Радио Крым Реалии.
Тема дня.
Первым предлагаю высказаться, собственно, первому эксперту нашего сегодняшнего эфира, российскому политическому аналитику Игорю Эйдману. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, по вашему мнению, вот эта информация о штрафе дочки немецкого банка за работу в Крыму, это такой, как бы, пример, ну, уникальный, если угодно, исключение, подтверждающее правило, а именно западные финансовые структуры, бизнес-организации стараются очень осторожно иметь связь с Россией и ни в коей мере не заходить в Крым. Или наоборот, таких случаев довольно много, и западные санкции, сами же западные бизнесмены обходят, как только могут. Что вы скажете по этому поводу?
Нет, ну вообще западные бизнесмены, западные банки, конечно, боятся работать в Крыму. Это очевидно, даже некоторые многие российские банки и также даже боятся работать в Крыму, потому что понимают, что могут подпасть под западные, прежде всего, американские санкции. Конечно, боятся. Да, но нет таких крепостей, которые бы не могли штурмовать
взять большевики, да-да-да, как говорил критик один, ой, критик, классик, да-да-да.
Да, вот, собственно, мы видим, да, примеры, что когда, да, и, кстати, действительно, классики марксизма об этом любили говорить, о том, что...
Ой, вы знаете, я вас перебью, надо быть очень осторожно с классиками марксизма. Владимиру Ленину Ульянову приписывают такой афоризм, повторяю, это цитата, это не мои слова отнюдь: «Мы продадим буржуям веревку, на которой их повесим». Я прошу прощения за цитату классика.
Да. Да, так нет, еще одна довольно точная цитата, правда, Ленин ее не говорил, а это апокриф, но тем не менее ему такую цитату часто приписывают, потому что она вполне укладывается в его вообще логику для взаимоотношения с западным, с капиталистическим так называемым миром. И, безусловно, они, да, готовы идти. Вы помните, да, эту историю с турбинами бошевскими?
Там, да, Siemens, или вы Bosch, да, тоже?
Siemens.
Siemens, но об этом мы поговорим, да.
Да, ну то есть ясно же, что все они, конечно, понимали, скорее всего, но, видимо, им предложили такую цену, от которой они отказаться не могли. Так что, конечно, эти санкции будут пытаться обходить, но все-таки они, конечно, работают, потому что все равно боятся. И боятся даже не только немецкие, да, как я уже сказал, но даже и российские банки боятся работать в Крыму. Это все, как бы, это ненормальный, нездоровый статус для Крыма. Это подчеркивает то, что его статус, нынешний юридический статус, он... С точки зрения Запада, он криминален.
Крыма, вообще... Крыма, по вашему мнению.
Крыма, да. Да, он криминален, и входить туда опасно. И, естественно, это влияет и на его на инвестиционную привлекательность Крыма, которая сейчас равна нулю. То есть российские инвестиции, конечно, там есть, но западных там нет и не будет реальных инвестиций. Так что все это, несмотря на все эксцессы, это работает.
То есть вы уже начали отвечать на мой следующий вопрос, Игорь. На самих жителях Крыма как это отражается, вот такая ситуация, 7-й год после известных событий, санкции, как вы подчеркиваете, не только западные, при всех обходах, скажем так, но даже российские бизнесмены очень осторожны, мягко говоря, и с тем, чтобы вкладывать деньги в Крым и вообще активную деятельность бизнесовую проводить на полуострове. Как это на крымчанах сказывается?
Да, на крымчанах, конечно, крымчане во многом из-за этой аннексии они лишены перспектив развития Крыма, использования его уникального природного и климатического статуса, да, для развития, для какого-то инвестиционного прорыва, который вполне мог быть, да, вот вспомните юг Турции, да, Средиземноморское побережье Турции лет это 30 назад. Там ничего же не было вообще. А сейчас это сплошной ряд отелей. И огромное количество людей нашли там работу, огромное количество денег приходит и так далее, и так далее. Теоретически все это могло быть и с Крымом. Ну, там, конечно, курортный сезон короче, но зато уникальные природные ландшафты Крыма, конечно, очень привлекательны потенциально для тех же западных туристов. Но в связи с этим статусом его... с точки зрения Европы, да, мира, криминальным, конечно же, никаких долгосрочных, серьезных инвестиций со стороны Запада здесь не будет. Максимум, конечно, какие-то россияне, российские власти будут давать какие-то деньги для того, чтобы создать некую витрину и демонстрировать тем же крымчанам, да и остальным жителям России, что, мол, не бросили, что называется, братьев в беде. Но в действительности все это жалкие крохи по сравнению с тем, что могло бы быть, если бы Крым был открыт миру, открыт мировому бизнесу, мировым финансам и развивался в этом направлении.
Ну, с другой стороны, Игорь, ну, многие ж поклонники русской весны, крымской весны, Крым наша, так называемого, говорят, что главное ж не материальные ценности, хоть камни с неба, ну, знаем это уже, цитату мы...
Да, знаете, я часто раньше, сейчас, конечно, я не езжу в Крым, но раньше, особенно в молодости, я ездил каждый год в Крым, причем у меня там были друзья, не просто я жил там не только на берегу, да, но я жил в Симферополе там довольно долго, общался с крымчанами, и знаю неплохо их психологию. Конечно, я очень сильно сомневаюсь, что им нужны камни с неба, им нужна нормальная, прежде всего, экономика, нормальная комфортная и не бедная жизнь, как и всем другим нормальным людям. Поэтому все эти разглагольствования... Кстати, никакой ностальгии по России я тоже никогда там не видел. Хотя общался с многими людьми, как я уже сказал.
Это, имеете в виду, период уже после распада СССР, так?
Нет? Это период был... Вот я ездил туда, начиная с конца, с самого конца 80-х, 89-го примерно.
Ну и уже при Украине, скажем так, да?
Да, то есть это Крым был тогда украинским, да, и он есть.
Де-факто. Юридически он и остается таковым. Да-да-да.
Да, и он остается таковым, но тогда это он, Украина, ну, то есть он фактически не просто по закону, но и фактически был встроен, что называется, в эту страну, в эту государственную систему. Его еще не успели оттуда с корнем выдрать, как сейчас пытается сделать Кремль. И надо сказать, что люди, да, я общался с симферопольской интеллигенцией, у меня моя... Первая жена работала в Симферопольском краеведческом музее экскурсоводом, и все это я как бы прекрасно знаю. Никакого когнитивного диссонанса или еще какого-то неприятия, отторжения от Украины не было в помину даже. Просто в помину. Более того, я бы не сказал, что там они были какими-то крупными украинскими патриотами. Это все было на периферии сознания. Пока российские власти не начали многолетие, это же была многолетняя работа, они провоцировали вот это, эти сепаратистские настроения, а потом просто уже физически захватили Крым. Пока всего этого не было, никаких камней с неба и возвращения в родную гавань никто, может быть, кроме кучки странных товарищей, да, с коммунистических митингов, никто, вот кроме них, этого всего не ждал.
Напомню, Игорь Эйдман с нами на прямой связи. Мы говорим о влиянии западных санкций, которые, шутка сказать, действуют уже 7-й год против России за осуществленную ей уже Россией аннексию Крыма. Собственно, на крымчан, на Запад тоже. Многие ж поклонники, скажем так, найти понимание. Я не знаю, как там Джордж Буш-младший говорил о Путине, да, заглянуть в душу Путина. Я, может, не точно цитирую. Владимир Александрович Зеленский говорит, посмотреть в глаза Владимиру Владимировичу, да. Вот они, значит, утверждают, что и бизнес очень западный много теряет от этих санкций. Но вот кроме этих причин для таких ограничений, которые уже с 2014 года продолжаются, кстати, не только по поводу Крыма, но и Донбасса, не будем забывать, вот это перемирие рекордное, 42-дневное, фактически сорвано, и погибшие есть, и, ну... Конечно, Владимир Зеленский надеется, что это будет возобновлено. Посмотрим, не ошибается ли президент Украины. Вот. Но возвращаемся, собственно, к Крыму. Главная причина сейчас для обсуждения темы западных санкций, теперь возможных, против России, то, что случилось с Алексеем Навальным. Не будем еще раз пересказывать. Все прекрасно знают точку зрения Запада, критиков Кремля и точку зрения тех, кто Кремль поддерживает. Путину это невыгодно, если отравили Навального, цитирует Дмитрия Киселева. Да, есть такой... Не будем говорить, кто на российских федеральных телеканалах, что, мол, если отравили новичком Алексея Навального, то это произошло в Германии. Но в любом случае скандал громкий, скандал большой, тем более на фоне того, что случилось со Скрипалями в Британии, где тоже шла речь о новичке. Как вы считаете, Игорь, этот факт? Да, Алексей, слава богу, поправляется, судя по всему, придет окончательно в себя, хотя неизвестно, какие долгосрочные последствия для здоровья после отравления, если действительно новичком отравили. Но вот что дальше будет? Вот даже Ангела Меркель впервые не исключила, не сказала, что будет прекращение, не исключила изменение планов по достройке Северного потока-2. Неужели так серьезно все? Или заявления пройдут, шум сляжет, ну и такие, как Шрёдер и другие, будут опять править бал и рассказывать о всей необходимости продолжения стратегического партнерства западных стран, той же Германии, не только с Россией. И все забудут. И Навальный пополнит этот список. Владимир Карамурза-младший, 2 отравления. Анна Политковская, которые до убийства пытались отравить в 2014 году во время событий Беслана. Борис Немцов, его не отравили, но другим способом ликвидировали. И будет Навальный, возможно, не дай бог, конечно, хотелось бы очень ошибиться. Другие оппозиционные деятели России. А Запад будет все равно развивать бизнес-отношения с очень мощным государством, которым является Российская Федерация.
Да, но я, во-первых, хотел бы сказать, что вот для той же Германии не надо преувеличивать степень экономической заинтересованности в отношениях России и Германии. Иногда складывается такое ощущение, что Россия для Германии чуть ли не там самый важный экономический партнер.
А почему нет? Почему нет, Игорь?
А потому что даже Польша имеет, которая существенно меньше России, да, товарооборот Польши и Германии намного больше, чем товарооборот России и Германии. То есть для та же Польша, да, которая не является такой большой и монструозным государством, как Россия, она, тем не менее, имеет больше вес для экономики Германии, чем Россия. России важна немного другим для немецкого истеблишмента, немецкой бизнес-элиты. С Россией уже традиционно сотрудничает. Дело в том, что та же Польша, да, это мелкий средний бизнес, их коммуникации с германскими коллегами, да, важны и составляют большую часть торгового оборота. А Россия, отношения с Россией, это отношения крупных корпораций, автомобильных, ресурсных, энергетических и так далее. И, собственно, вот эти крупные корпорации, они лоббируют интересы путинских властей в Германии. они препятствуют более жестким санкциям и так далее, и так далее. Безусловно, это и они и дальше будут это делать, потому что, как мы уже в первой части нашей беседы говорили о веревке, да, и о сверхприбылях, ради которых многие пойдут предприниматели на все. Вот. Тем не менее, как я уже сказал, для страны, для в целом, это не настолько все эти отношения с российской экономикой, да, не настолько принципиальны. И я что хотел бы сказать. Я все-таки думаю и вижу просто, что как переполняется, что называется, чаша терпения немецкого общества и власти, да? То есть за последние годы было множество информационных поводов, которые выбрасывались в СМИ и воздействовали на формирование вот этого образа киллеров в Кремле, да? Ну, это начиная с 2014 года. Угу. Это все происходило с агрессией против Украины, с битвы малазийского Боинга и так далее, и так далее. Убийство. Вот. И, собственно, эта чаша терпения, она, вот как раз в случае Навального, да, он демонстрирует, что эта чаша терпения близка к тому, чтобы переполниться.
Игорь, очень важно, я, простите, вас перебиваю, это очень важные вещи, да. Говорите. Я хотел бы два момента уточнить. Первый. Да. То есть вы не согласны с точки зрения, что простому, не знаю, берлинцу, там, я не знаю, в Кёльне, который живет немец, который, как и любой, в любой стране обыватель, в хорошем смысле слова, у слова обыватель есть хороший смысл, это большинство граждан, на них держится любое государство. Ему, на самом деле, что Украина, что там где-то Россия, ему главное, чтобы у него все нормально было, а у него сейчас куча проблем, экономический кризис, коронавирус, да, Германия лучше других стран встретила эту эпидемию, но все равно проблема есть, и другое. И что, вот он вот так вот будет, не знаю, такую критическую настроенность против Путина иметь?
Да, знаете, как бы обыватели бывают разные, да. Существует, кстати, большое количество путин-ферштейнеров, да? Они тут носятся. Это обычно это люди, это фрики. Это люди, принадлежащие и к ультраправым, ультралевым, и к конспирологам.
Но они в Бундестаге, альтернатива для Германии, уже же имеют довольно...
Вот они, вот и в каждом обществе фриков, ну, процентов 10, наверное, есть. Вот примерно столько же набирает АФД. Да, ну вот, они тут бегают по Берлину с дикими криками, что коронавируса нет, а Меркель их заставляет одевать маски, и это приносит им невыносимые моральные мучения, необходимость одевать маски в метро и в магазин, и так далее. И да, и демонстрируют только российского посольства с криками «Путин, помоги, спаси нас», значит, от
маски. Чуть ли не «Путин, приди», да? Ну это вообще, конечно,
да,
было...
Маски, да.
Для Германии это, конечно, двузначное... Я не знаю, как будет, да. По-немецки, можем повторить. Можно было бы соединить на таких митингах.
Да, ну вот, видимо, да, что-то такое им очень хочется, чтобы что-то повторилось страшное. Так вот, вот это фрики, да, но есть как бы некий общественный политический мейнстрим, да. Это мы видим по лучшим немецким СМИ, мы видим это по выступлению представителей интеллектуальной элиты. И вот этот такой мейнстрим, он явно начинает... менять свою такую, скажем, конформистскую позицию на более жесткую по отношению к путинскому режиму. То есть его вот чаша терпения, она уже переполняется. И это видно по политическим партиям, что, например, очень власти путинские крыжовки довольно критиковали зеленые. Значит, теперь мы видим, слышим и от представителей Христианско-демократической партии такую жесткую критику. Даже представители социал-демократов, которые, как вы вспомнили, вот Шрёдера, среди которых много вообще путинских просто людей. Тем не менее, у нас министр иностранных дел в Германии, он Маас, он представляет социал-демократическую партию. Да, но он ведет довольно жесткую позицию, намного более жесткую, чем вел его предыдущий коллега, да, тот же социал-демократ Габриэль. Значит, мы видим, что что-то меняется. Медленно, да, но вот этот как раз фальк Навального, случай Навального, он, мне кажется, демонстрирует, что терпение-то переполняется. А Путин уже постоянно дает такие поводы. И с каждым таким поводом все жестче и жестче станет реакция. Вы вспомните, раз мы уже в Германии, да, не грех вспомнить местного деятеля одного по фамилии Гитлер, да? Ведь когда он начинал, его же тоже все гитлер-ферштейры были все в Европе.
Да, кстати, вы меня опередили опять. Вот это тоже важный вопрос, конечно, не могу его не задать. Некоторые проводят параллели нынешние действия Запада относительно относительно Владимира Путина и то, как действовал Запад относительно, да, вот этого политика, которого вы вспомнили, который до 45-го года возглавлял, до мая 45-го года возглавлял Германию, да. Вот, и фактически уступка за уступкой была. Вы согласны с такой параллелью, получается, да, Игорь?
Да, я согласен с такой параллелью, что сначала его долго ублажали, успокаивали, умиротворяли. Он уже, кстати, видимо, решил, что как бы англосаксы и французы, и все его другие противники, они настолько беззубы, что он может спокойно страну за страной съедать, и никто ничего не сделает. Но тем не менее, когда он напал, скажем так, даже уже знаете, в какой момент, вот если вспомнить детали, да, Мюнхенский сговор, так называемый.
Да, 38-го года.
Да, да, Чемберлен и Деладье, да, согласились на присоединение Судетской области, он, принадлежавший Чехословакии, он же не предразумевал захват немцами всей Чехословакии. И когда немцы все-таки захватили всю Чехословакию в начале 39-го, это уже был вот как раз чаша терпения мира, да, и прежде всего Англии и Франции, она уже переполнилась вот на этом. Это вызвало безумное возмущение. Хотя война не началась, но западные лидеры решили, что больше они Гитлеру терпеть не будут ничего. То есть они все, закончилось.
Игорь, еще такой вопрос. Как... Да-да, очень важный момент. Вы как пребываете в Германии, очень внимательно следите за внутригерманской, скажем, политической повесткой. Известно, 15-летнее пребывание, рекорд, одно из рекордных, но Аденауэр тоже долго был на этой должности в свое время. Ангелы Меркель заканчивается. Она уходит с поста лидера ХДС, а блок ХДС ХСС, возглавляет Германию. В следующем году будет новый канцлер. Вот тут разные предположения есть. С учетом того, что ХДС, ХСС сохраняет свои позиции электоральные, был такой и есть такой политик Армин Лашет. Вот говорили, что он, скорее всего, Ангелу Меркель поменяет, но сейчас вроде сложнее все. А Армин Лашет известен довольно такой, ну как бы это сказать, ну приязненной позицией в отношении России. Вот. Так получается, Ангелу Меркель может сменить политик, ну, типа Шредера, хотя это совсем другая политическая сила, не социал-демократы. Или нет?
Нет, нет, такого, конечно, быть не может. И, кстати, среди тех, кто сейчас будет баллотироваться, объявил о желании баллотироваться на пост лидера христианских демократов, есть такой известный политик Рёдген, который является председателем комитета по иностранным делам Бундестага. Вот он как раз очень жесткий критик и противник Путин, он, кстати, говорил о том, что необходимо и заканчивать всю эту бодягу с «Северным потоком-2». И вообще он очень, он прекрасно разбирается в российских делах, абсолютно трезво и адекватно все оценивает. Другой вопрос, что у него шансов не так много, но тем не менее вот он один из тех, кто баллотируется. То есть баллотируются разные люди. Так что посмотрим. Я не думаю, что не будем. В любом случае, Путин Ферштейн откровенный сейчас в условиях нынешних, в связи с настроем определенного немецкого общества, немецкой политической элиты, вот Путин Ферштейн, то есть пониматель Путина такой профессиональный, он не может не то что стать канцлером, но и даже, я думаю, как-то успешной какой-то карьеры в христианско-демократической или в другой ведущей партии сделать.
Спасибо, Игорь, вам за участие в нашем эфире. Благодарен российскому политическому эксперту, который из Германии нам рассказывал о настроениях в этой ключевой стране Европы в отношении санкций против России, Игорю Эйдману. Приглашаю к нашему разговору еще одного российского эксперта, экономиста, в частности, Дмитрия Некрасова. Он с нами на прямой связи из Москвы. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, ну вот эти санкции, более 6 лет, как известно, первый пакет против России санкций был утвержден именно после крымских событий, тогда еще на Донбассе не разгорелось, скажем так, это было дальше, сбитый Боинг и прочее, все началось с Крыма. За эти, сколько, 6,5 лет уже получается, не шутка. Что показал этот период? Эти санкции действительно влияют так или иначе на Россию, или на самом деле, как в свое время господин Рогозин говорил, комариные укусы и так далее. Вот, ну, по вашему мнению, как экономиста. Что показали эти более чем 6 лет?
Ну, санкции, безусловно, влияют на российскую экономику в долгосрочной перспективе. То есть, конечно, санкции ограничивают возможности притока иностранных инвестиций, что важнее, чем инвестиции технологий, ноу-хау менеджмента и всего прочего. Соответственно, российская экономика теряет от санкций в темпах роста. То есть там, ну, есть разные оценки, там 0,5% ВВП в год, неважно, там 0,7% ВВП в год, но теряет. То есть если бы не было санкций, ну, там, условно говоря, ВВП России сейчас был бы там на 4-5% выше, чем он сейчас. А, соответственно, с точки зрения долгосрочного развития экономики, конечно, санкции, они обрекают Россию на отставание от лидеров, и то, что там вот эти по одному, там, по 0,5% накапливающиеся вещи, они там через 25, 30, 40 лет сделают Россию вдвое беднее, чем она могла бы быть, да?
Но не через год, не через два, Виктор, да? Не через год, не через два.
Но они не влияют на политические действия Кремля сегодня. То есть ограничиваются именно возможности развития, никакой катастрофы. У российского правительства колоссальные финансовые и прочие резервы. Бюджет, ну, в общем и целом, бюджетная ситуация в России одна из лучших в мире. Соответственно, непосредственно сегодня Путину есть чем платить силовикам.
Виктор? Да, пожалуйста.
Что-то да, связь. Соответственно,
да. Дмитрий, простите, да.
У конкретно режима Путина, самопроизводства режима, нет никаких проблем. Они могут в такой ситуации жить достаточно долго. Поэтому санкции не вынуждают их ни к чему, прямо скажем. Угу. То есть долгосрочно для российской экономики санкции, конечно, плохо. Но если по-другому сформулировать вопрос, могут ли те экономические санкции, которые мы сегодня наблюдаем, заставить режим Путина как-то изменить свою внешнюю политику? Нет, не могут. Режим Путина в условиях этих санкций может существовать еще десятилетиями, вполне себе спокойно.
А вот этот знаменитый фонд национального благосостояния России, ФНБ, что там с ним? Да, нефть, цена не обвалилась, отнюдь там не 2 барреля, сколько там, под 40 сейчас, но все-таки снизилась за этот год из-за коронавируса и не только. Другие проблемы. Вот действительно, вы утверждаете, Дмитрий, что этот фонд, ну, как бы, есть, как бы, на черный день, да, запасы в России?
Ну, в смысле, они, конечно, есть. Насколько их хватит, это второй вопрос, но на несколько лет в любом случае хватит. И надо понимать, что до коронавируса фонд только нарастал. То есть, грубо говоря, сразу после Крыма, сразу там после 2015 года, мы наблюдали там 2,5 года, когда все резервы сокращались и ситуация ухудшалась. Но, условно говоря, с 2018 года по началу 2020 резервы росли, ну и российское правительство действительно сократило, в том числе, ну, вообще все расходы, скажем так, и военные в том числе, и любые другие. То есть произошла бюджетная консолидация, вполне себе, как бы, успешная. И да, сейчас, конечно, коронавирус, ну, сейчас он для всех создал проблемы, и он приводит к тому, что, ну, какие-то деньги расходуются, но, опять-таки, небольшие. При этом Россия фактически не имеет реального, по крайней мере, государственного долга, поэтому возможности заимствования достаточно большие. Ну, в том числе, может, даже при желании просто тупо заимствовать у Центрального банка. Mm-hmm. Поэтому в какой-то вот перспективе, условно говоря, там 10-20 лет, я не вижу, как санкции могут создать угрозу политическому режиму Путина. Они, mm-hmm. безусловно, будут ухудшать экономические перспективы России. Они, безусловно, будут увеличивать ее отставание. И это, но это очень такая долгосрочная вещь, которая, ну, на нас, на всех скажется, и на наших потомках, и так далее. Но в моменте они никакой серьезной, по крайней мере, угрозы сохранению режима Путина не создают.
Дмитрий, хорошо, это при нынешнем уровне санкций. Но если произойдет, не знаю, из-за Навального, может быть, и вряд ли, но что-нибудь, что-то такое произойдет, что Запад еще более жесткие санкции введет. Я не знаю, эмбарго на импорт газа и нефти из Российской Федерации. Та же самая знаменитая система межбанковской коммуникации, междубанковской коммуникации SWIFT будет отключена. С Ираном же отключили, если я не ошибаюсь, лет сколько, 10 назад. И это повлияло на позицию Ирана. А вот с Россией этого не делают. Если все-таки сделают, тогда все равно Россия выдержит?
Ну, что такое Россия, это такой вопрос, да, то есть режим...
Экономика Путина, России.
Режим Путина скорее выдержит. То есть если мы говорим конкретно про SWIFT, ну, мы очень хорошо можем проанализировать то, к чему привело отключение SWIFT Ирана. оно привело к тому, что в течение первых 6 месяцев, да, были поломаны многие логистические цепочки, возник дефицит некоторых импортных товаров, ну, возник целый набор проблем. Но уже буквально через 1.5 года, 8 месяцев, Иран смог через различные офшорные юрисдикции наладить там вплоть до бартерного обмена нефти сырой на там необходимые ему товары, и, в принципе, все эти цепочки восстановил. Причем Россия-то к этому уже давно готовится. Для Ирана действительно была неожиданность. Я думаю, что в условиях России это будет даже быстрее. То есть, ну да, это привело к удорожанию импортных товаров по совокупности, там, в зависимости от товарной группы, на 5-10%. Это привело. То есть это тоже негативно сказалось на уровне жизни населения Ирана. Это так. Но как бы ничего фатального не произошло в принципе. Ограничение импорта российской нефти в данный момент времени невозможно технологически. Ну, понятно, что если к этому идти, то там через там, 5-10 лет можно к этому и прийти. Но пока, по крайней мере, я не вижу никаких, скажем так, признаков того, что западные страны чем-то подобным собираются заниматься.
Дмитрий, ну в этой связи, вот есть разные точки зрения, конечно, от конспирологических до адекватных, почему развалился в свое время Советский Союз. Ну понятно, Афганистан, другие проблемы, но многие эксперты считают одной из основных причин, что экономически холодную войну Советский Союз проиграл и вынужден вот в эту кризис этот вступил. Горбачев же не хотел в начале, когда в 85-м году приходил к власти распада, ну просто вынужден был пойти, пусть эти половинчатые недостаточные реформы, в результате это только еще больше, значит, повлияло на то, что Советский Союз в течение буквально 5-6 лет развалился. Экономические проблемы. То есть, но Советский Союз — это могущественное государство было. Второе, действительно, центр такой был. Россия, конечно же, несравнима экономически с Советским Союзом. Да, ядерный потенциал можно сравнивать, но экономически, да, кто там, штат Калифорния один, если не ошибаюсь, по уровню ВВП. Один, да, большой, но и один только из штатов США. Сравним с Россией по, значит, уровню ВВП. И вот Россия настолько могущественно, что фактически ничего не страшно. Любые экономические ограничения со стороны Запада не страшны. Так получается. Из того, что вы говорите.
Я с вами совершенно не соглашусь с точки зрения экономики. Россия во много раз экономически сильнее, чем был Советский Союз. Советский Союз имел колоссальное отрицательное сальдо внешней торговли и вынужден был занимать для покупки просто зерна в тот момент, когда цены на нефть были высокие. Когда цены на нефть упали, конечно, это было для него приговором. Россия имеет колоссальное положительное сальдо внешней торговли. Одно из самых больших в мире. Mm-hmm. Она продает гораздо больше, чем покупает. Советский Союз обладал не гибкой экономикой.
Плановая, так называемая, да, конечно.
Да, а Россия обладает предельно гибкой экономикой и может прореагировать на любые санкции.
Но при этом, Дмитрий, госкорпорации, да, я прошу прощения, что вас перебиваю, госкорпорации, это ж, ну как бы, конечно, не Советский Союз, не Северная Корея, но тоже такая форма, все эти Роснефти.
Но тоже такая форма, но тем не менее, эта форма гораздо более гибкая, чем советская. А как раз в этом плане российская экономика, ну, порядково более гибкая и может пережить внешние шоки, но она все-таки рыночная, да, понятно, там с определенными оговорками, она все-таки рыночная. И более того, вот в чем, в неразумности макроэкономических действий правительство Путина обвинять сложно. Они всегда вели себя довольно осторожно и гибко. Поэтому на все предыдущие шоки всегда был адекватный ответ. В том числе на шок первых санкций посткрымских, падения цен на нефть, ответом была фискальная просто консолидация бюджета, там, повышение налогов, снижение расходов. И вот мы имеем опять сбалансированный бюджет. То есть я вот, ну, как раз... Российская экономика на сегодняшний момент, с точки зрения особенно государственных финансов, одна из вообще самых сбалансированных в мире. То есть таких, в принципе, больше почти нет. Там, ну, может быть, какой-нибудь Катар, на другие отдельные страны нефтяные. Но это просто единицы. То есть вот этого не надо недооценивать. Экономика довольно гибкая, и понятно, что она будет отставать. То есть понятно, что это экономика бензоколонки, понятно, что она экспортирует природные ресурсы, покупает все остальное. Понятно, что еще там 30-40 лет такого развития, она сильно отстанет от лидеров. Но это, ну, как бы, это не про то, что она завтра развалится. Завтра она точно не развалится.
Еще один такой вопрос. Да, высокие технологии. Ну, не будем преувеличивать, мягко говоря, то, что господин Чубайс, в том же Роснана, успехи. Да, Россия с ее ресурсами, да, вы, это ж при Путине, да, госдолга нет. И так далее, и так далее, и так далее. Но высокие технологии, ну, отстает же Россия, согласитесь. Или это вот, опять же, то, что вы не раз в нашем эфире сказали, это будет иметь свои плоды, скажем так, через десятилетия, а не сейчас.
Ну, а есть куча стран, у которых вообще нет никаких технологий, ничего живут. То есть мы сейчас про что говорим? Про то, будет ли Россия передовой державой? Нет, не будет. Или про то, что пойдет ли завтра режим Путина? Это же все-таки совершенно два разных вопроса, которые, в принципе, очень мало связаны.
Обороноспособность. Все равно без высоких технологий, да, российская армия, она может быть не уровня израильской, но действительно высокого уровня, это подтверждают эксперты. Но если высокие технологии будут...
Но вы считаете, что в современном мире кто-то будет воевать, условно говоря, какими-то, ну, с Россией, просто даже имеющей то ядерное оружие, которое она имеет сегодня? Но это же полная ерунда, этого не будет.
Ясно. Еще такой вопрос. Смотрите, вот тоже интересно ваше мнение, как экономиста. Вообще эти более чем 20 лет пребывания Путина при власти, оставим сейчас политические действия, мягко говоря, неоднозначные, относительно Крыма, и не только. То есть, получается, с экономической точки зрения, Путин был все-таки реформатор, или так неправильно говорить, или просто ресурсы позволили России так, ну, хорошо держаться экономически, как вы сейчас утверждаете?
Не, в первую очередь, конечно, ресурсы, но и, скажем так, если мы говорим про первый срок Путина, то, конечно, там были кое-какие реформы.
Угу. То есть не глазил экономику.
Они даже были неплохие реформы, но некоторые. Ну, то есть, если сравнивать условно с Украиной, то, конечно, особенно первый срок Путина, то в Украине до сих пор многие вещи, типа либерализация рынка земли, не были проведены такие.
Ну, Зеленский все-таки провел вот недавно.
Ну, нет, пока еще нет.
Ну, да, это, конечно, еще не частично, да.
Вот, то есть, нет, у Путина были, конечно, некоторые либеральные реформы. В принципе, Путин, как, условно говоря, экономический реформатор, он, ну, не самый плохой правитель. То есть, у меня к нему куча претензий в этом смысле, но бывало гораздо хуже.
Не Глазьев, не Сергей Глазьев, скажем так, да?
Да. Конечно, главные проблемы Путина, они не экономические характер.
Спасибо, Дмитрий, за ваше мнение. В эфире Радио Крым Реалии выслушаю все мнения. Прозвучала точка зрения российского экономиста Дмитрия Некрасова о влиянии западных санкций на, собственно, политику России. Какие могут быть результаты этих санкций? Мягко говоря, Дмитрий считает, не нужно преувеличивать это влияние, и на самом деле Россия довольно мощно держится при всех проблемах. Приглашаю к разговору еще одного третьего эксперта прямого эфира Радио Крым Реалии, Александра Левченко, бывшего посла Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине. С 2010 по 2017 года он работал на этой дипслужбе в этих республиках бывшей Югославии, и также бывшему заместителю постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Александр Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, добрый вечер.
Александр Михайлович, чем он вот этот пакет крымских санкций, который со стороны Запада против России действует более 6 лет? Какое влияние? Оно как-то ощущается или нет? Или на самом деле это все минимально, и по большому счету Путину это, ну, мало что ему это значимо, совсем незначимо.
Ваше мнение? Я согласен с предыдущим.
Дмитрий Некрасов, да.
Да, что да, оно тормозит, да, оно имеет определенное влияние, но если оно определяющее влияние на экономику, ну, наверное, нет, конечно. Я согласен с вашей точкой зрения о том, а если мы их усилим, да, Запад?
Да, тот же Свифт отключить.
Вот провокация с Навальным, какие-то другие вещи, вот, ну, тогда посложнее им будет, конечно, Кремлю будет посложнее, и я думаю, что в этом смысле, так сказать, перспектива в том, что, так сказать, как себя вести и внутри страны, и на международной арене, вот эта опасность введения более высокого уровня санкций, как бы должна влиять где-то на политику в Москве. Но я бы еще вот, как бы в порядке размышления сказал, да, экономические санкции это самое сильное, но их нужно дополнять другими, политическими и дипломатическими. Вот тогда уже, когда будет этот общий блок санкций, это уже будет такое более внушаемое, так сказать, предложение Кремлю о том, А то, что он делает на международной арене...
Ну, Александр Михайлович, какие именно политические санкции вы имеете в виду? Ну, высылка дипломата. Он это делал Запад не раз.
Вот давайте, Россия постоянно член Совета Безопасности.
Так. И, он, да? И ничего не с этим не сделаешь, нет?
Да. Вот как бы ничего нельзя сделать. А с другой стороны, постоянно член Совета Безопасности должен показывать личный пример поведения всем другим странам в мировом сообществе. Правильно? Потому что ему делегировано... такая функция. А Россия демонстрирует совершенно другие вещи. Значит, убрать ее, наверное, с этой безопасности, например, невозможно. Но, как бы сказать и предупредить о том, что на какое-то время механизм вступит в том, что сказать, ее на какое-то время убрать, ну, это, конечно, не по Навальному, да, вы правильно сказали, этого, ну, не навряд ли, это только по этому случаю и так далее. А то, что она будет лишена права где-то в Совете Безопасности в определенное время, с этим могут поразмышлять условно, или хотя бы поставить вопрос на дискуссию о том, что наш один член международного сообщества ведет себя совершенно неадекватно на международной арене, и он фактически подрывает систему международных отношений, потому что доверие к Совету Безопасности падает, потому что постоянный член Совета Безопасности нарушает постоянно то, что Совет Безопасности рассматривает вопросы войны и мира, и поддержания порядка в мире, а Россия как раз в этом плане один из главных нарушителей в мире. Это так, извините, в экспромте.
Александр Михайлович, а ваша точка зрения, вот некоторые украинские политики, возможно, это банальный популизм, не имеющий никакого значения, да. Но все-таки был самый Будапештский меморандум 1994 года, да, чтобы Украина на этом настаивала, мол, подписывали, правда, там Германии не было, там были Соединенные Штаты, Великобритания и, собственно, Россия. Или это несерьезно, как вы считаете, вот требовать со стороны Украины?
По мне это, вот смотрите, да, вот у меня как дипломата возникает вопрос. Те же люди, которые подписывали, готовили меморандум с украинской стороны, мы их все знаем. Ну как-то все так скромно умалчивают. Скромно умалчивают, а кто же подсунул, так сказать, нашему президенту вот такой документ? Он в интересах России, да, где-то в интересах США, Британии, наверное, потому что разоружили третью страну мира с ядерным потенциалом. Но наши интересы где? Пропустили. Вопрос к тем, кто готовил. А они сейчас нам еще комментируют, как Украине на международной арене действовать. Они еще нам говорят, куда нам идти и так дальше. Подождите, а как вы это все пропустили? Вам что, не видно было, что здесь украинских интересов почти нет?
Хорошо, вы сейчас кого имеете в виду, западных или украинских политиков?
Наших. Зачем? Украинских. Наших, конечно. Ну что, западные, понятно, им было интерес разоружить Украину. А наши-то как пошли? Почему пошли? Ни одно, вот смотрите, вот Кремреалии, я вам предлагаю, проведите журналистское расследование. Каким образом был составлен этот Будапештский меморандум, каким образом Украина согласилась на такой текст?
Ну, это, Александр Михайлович, тот же Леонид Макарович...
Это промпт опять, да.
Нет, смотрите, я вот что хочу сказать. Леонид Макарович Карачук, сейчас он опять с политической пенсии вернулся, глава делегации на переговорах по Донбассу, минских переговорах, так называемых, украинской. Ну, он тогда был первым президентом. Ну, при Кучме, получается, подписали уже меморандум Будапештский, но подготовка была уже при Кравчуке. Кравчук не раз комментировал те события, но я не дословно его цитирую, но суть такая, что даже если бы не было этого меморандума, ядерное оружие, да, огромный потенциал, вы абсолютно справедливо отметили, Александр Михайлович, третий в мире, осталось бы в Украине, но это ядерное оружие еще надо обслуживать.
Нет, так дело же не в том. Дело в том, что понятно, что мы не можем его обслуживать, можно было его отдать. Но надо же было какие-то реальные гарантии взять получше, чем в Будапештском меморандуме. Но не сделали. Но я о другом буду говорить. Смотрите, вот это один вопрос, что пропустили, причем сознательно и так дальше. А почему сознательно? Вот вопрос, надо расследовать. А второй вопрос, а то, что имеем этот документ, который несовершенный, можно его использовать? Да, конечно. Он несовершенный, но это у нас единственный международный документ, который говорит о том, что Украине гарантируется что? Территориальный суверенитет и целостность. Поэтому, почему мы до сих пор его не используем? Это для меня огромная загадка.
Угу. Александр Михайлович,
да,
я прошу прощения. Смотрите, еще очень важный момент. Вы как человек, который работали длительное время, тоже Хорватия, Босния и Герцеговина, республики, опять же, бывшей Югославии, а там, помним, очень кровавое было противостояние в середине 90-х, ну, жестоко, особенно в Хорватии и той же Боснии и Герцеговине. Но Словения более-менее там обошлось. Сейчас вот, кстати, подсказывает мне режиссер трансляции, сорвалась связь с Александром Левченко, возможно, восстановится. Я пока продолжу формулировать свой вопрос нашему уважаемому эксперту. Суть какая вопроса? Но все-таки эта война кровавая, жестокая, закончилась, произошло это разделение, да, есть независимые республики, собственно, в них и работал наш эксперт Александр Левченко, Хорватия, Босния и Герцеговина та же, Сербия существует и хочет идти в Евросоюз сейчас, Сербия, ну такой аналог России. Относительный, конечно, очень относительный. Вот. Александр Михайлович, мы восстановили с вами связь, надеюсь, вы нас слышите. Мой, да, вопрос, да, мой вопрос какого? Насколько, мне кажется, украинскую доречно вот эта аналогия допустима, как все-таки из той кровавой войны после распада Югославии выходили та же Хорватия, Босния, Сербия? И то, что происходит, и, конечно, не закончилось, еще и продолжается, неизвестно, сколько будет продолжаться в Украине. Донбасс, Крым, Украина, Россия. Да, тогда, когда произошла Югославия, война, конечно, те же хорваты противостояли не с таким серьезным, скажем так, оппонентом, как сейчас Украина с Россией. Но все-таки, насколько справедлива эта аналогия, и что может из этого хорватского, боснийского опыта почерпнуть сейчас Украина?
Я должен сказать, что по боснийскому сценарию у нас уже сейчас должно было погибнуть 1 200 000 человек. Да, слава богу, это катастрофический сценарий. Да,
погибших. Нет, конечно, конечно.
Это... По хорватскому сценарию 230 000, тоже, а у нас 14. Слава богу.
Слава богу, да, конечно, меньше, каждая да. жертва это вот, большая да, трагедия, да. но
это
все-таки.
Это хорошо, что да. у нас нет такой эскалации и такой глубины конфликта. Да. Смотрите, хорватский конфликт и боснийский это межэтнический и межрелигиозный. У нас светоглядный конфликт. Это опять же хорошо, понимаете? Потому что человек во время своей жизни светогляд меняет. Несколько раз это вполне нормально. Но он очень редко меняет национальность и религию.
Да, мировоззрение. Да?
Поэтому,
да, да.
поэтому опасность нашего конфликта опять меньше, чем у них. Понимаете?
Даже так, так.
Да. Да, это очень хорошо.
Но с другой стороны, Россия не Сербия, у нее потенциал намного больше.
Да, да. Россия не Сербия, к сожалению, потенциал больше. Вот, и к этому вопросу. Вот смотрите, что у нас есть по Донбассу? У нас по Донбассу, чтобы как-то вырулить ситуацию, как бы есть Минское соглашение. Такой слабенький козырь, очень слабенький козырь, да. Почему слабенький? Ну, дело в том, что там вот выписаны статьи-то правильные. Ну вот статья 10, она же 10 пунктом стоит, она где-то должна была быть в 3-м. Это разоружение всех боевиков и всех незаконных вооруженных формирований, понимаете? Mm-hmm. Вот если бы ее поставили 3-м пунктом в исполнении, то он бы нормально заработал. Ее чего-то вынесли аж в 10-м, и российская сторона, вы знаете, тлумачит, что типа выполняем поочередно. Первый, второй, третий, да, и так далее. 10-й там, дальше. И в этом, конечно, так сказать, Минский документ сразу становится хромонькою качечкой, потому что только в 10-м пункте мы говорим о многие вещи без вывода российских войск с территории Донбасса и так далее провести невозможно. Но вот в чем мы уперлись? Например, проведение выборов на время на территории. Если там находятся российские войска, а как же там проводить, да? Mm-hmm. С одной стороны, записано, и Хорватия провела выборы на временно оккупированных территорий. А у нас мы не можем. Вот. Но Хорватия хорошо пошла и вырулила с этой ситуации. Я об этом говорю уже 3-4 года. Смотрите, по самому тексту мы тут не вырулим. Тут одно, второе, третье все равно цепляет. Никак вы этот 10-й пункт не обойдете, чтобы его выполнила российская сторона.
Но... Что делать? Что делать?
Правильно, что делать? Хорватская сторона пригласила миротворцев. Угу. Самое главное, не военная миссия полицейская, а международная переходная администрация, которая приходит и берет на этой территории всю полноту власти. То есть, о чем я говорю? ЛДНР, как бы оно существует... Но если Совет Безопасности дает мандат переходной администрации, у которой есть военный компонент, цивильный и полицейский, то она, когда заходит с этим мандатом в самом высшим мандатом на земном шаре, с мандатом Совета Безопасности на эту территорию, она как бы локотком отодвигает ЛДНР в сторону, а она становится главным актером. Где есть там что-то за школы, дороги, там что-то социальное какое-то обеспечение, они будут работать. Но главные политические вопросы, все решается международной переходной администрацией. И у нее есть инструменты для выполнения. Военные. Военные должны зайти с техникой. Эта техника в том числе тяжелая. Есть полицейский компонент, который серьезный. Там всегда опытные люди, которые уже прошли миссии в других странах. Ну и цивильные. Он помогает этой администрации, как говорится, рулить. И вот когда заходит эта администрация, вот тогда ты можешь предъяву. То есть выполняем статью 10, вывод всех незаконных формирований. Потому что, имея военный и полицейский компонент, он может контролировать, выведены войска или не выведены. Или в Хорватии как? Дают тебе 30 дней. И выходи.
Понятно, вот, Александр Михайлович, к сожалению, да, у нас, да, интересно все это вы рассказываете, но, к сожалению, время ограничено. Суть понятна ваша, как можно все-таки попытаться, по крайней мере, использовать хорватский этот опыт, опыт урегулирования того, что происходило на территории бывшей Югославии. Да, хорошая новость в том смысле, как отметил наш третий эксперт эфира Александр Левченко, украинский дипломат. Конечно, масштабы войны на Донбассе несопоставимы с тем, что было в 90-х годах в бывшей Югославии. Но плохая новость, скажем так, в том, что на самом деле конфликт и Донбасс, и по поводу Крыма, он еще неизвестно когда разрешится. Продолжаем «Крымский вечер» в эфире радио «Крым Реалии».
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Да-да, это именно «Крымский вечер». С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко. Представительство президента Украины в Крыму совместно с правозащитной организацией «Крымсос» и Украинским Хельсинкским союзом по правам человека представили накануне телеграм-чат-бот «Краймиас». Краймия из UA-бот для граждан, проживающих на территории временно оккупированного полуострова. Этот чат-бот создан для того, чтобы крымчане смогли получить ответы на такие распространенные вопросы, как оформление паспортных документов, регистрация фактов рождения смерти, которые произошли на аннексированной территории, об актуальных процедурах пересечения, собственно, админ-границы через контрольные пункты въезда-выезда КПВВ. С нами сейчас на прямой связи Дарья Свиридова, заместитель постоянного представитель, я прошу прощения, Дарья с нами будет чуть позже, Дарья, но у нас еще тоже хороший, интересный эксперт на связи, Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека, собственно, по вопросам Крымского полуострова. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну вот этот чат-бот, о котором я сейчас веду речь, является совместным продуктом представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, Крымсос, ну и Украинского Хельсинкского союза, который вы представляете. Ну расскажите докладнее, к украинской мове, подробнее, в чем вот преимущество вот такой формы, такого способа донесения информации, коммуникации?
Да, конечно. Дело в том, что, как известно, разумеется, всем и давно на оккупированных территориях не так просто получить украинские документы. Все это связано с определенными сложностями. Причем сложности есть разного характера. Первое – это объективные, неподконтрольность этой территории, отсутствие там украинских органов власти, сложность законодательства, которое регулирует, например, предоставление паспортов жителям Крыма, логистические сложности, которые связаны с необходимостью ехать на материк, на подконтрольную территорию Украины, плюс огромное количество разных слухов и домыслов, которые ходят, которые есть на эту тему. И, собственно, мы с организациями-партнерами собрались есть собрали, аккумулировали наш опыт тысяч, без преувеличения, тысяч консультаций, предоставленных с 2014 года, и разработали алгоритмы, какие-то готовые схемы, которые могут объяснить, собственно, людям, живущим в Крыму, как им действовать, какие документы им нужны для получения того или иного свидетельства, паспорта. И так далее. То есть суммировали, обработали этот опыт и сделали его, если так, автоматизировали его, если можно так сказать. То есть все типовые вопросы, на все типовые вопросы можно получить ответы в этом чат-боте. Также в нем есть загруженные типовые заявления в суд о признании фактов рождения и смерти на оккупированной территории. И там же есть примеры заполнения этих заявлений. Кроме того, если человек не смог получить ответ на свой вопрос в чат-боте, то есть функция связаться с юристами, опять-таки, одной из организаций партнеров, которая разрабатывала чат-бот, и уже на индивидуальной консультации получить ответ на какой-то сложный, нестандартный вопрос, какой-то сложной ситуации. Вот, если коротко, такой продукт, который, мы надеемся, будет полезен жителям Крыма, сможет сэкономить время, силы и так далее.
Анна, оставайтесь с нами. Ну, собственно, приведу мнение, как я уже обещал, Дарьи Свиридовой, заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, собственно, партнера по этому проекту, и где принимала участие и украинская специалистка, Украинский Хельсинский союз и вот, собственно, представительство ВРК и Крымсон. СОС. Дарья Свиридова рассказала о целях данной программы.
Наша команда у співпраці з неурядовими організаціями, у співпраці з іншими органами влади останнім часом дуже багато працює над різними інструментами, які б дозволяли спрощувати і підвищувати якість доступу до різних видів послуг, які надає держава мешканцям окупованих територій. І одним з таких інструментів, який, власне, став результатом нашої роботи, аналізу, запитів, за якими послугами звертаються мешканці окупованих територій. Результатом такого аналізу стала ідея, яка прийшла нашій команді. В результаті цього аналізу це, власне, створення такого чат-боту, який наразі буде працювати на базі месенджеру Telegram, який буде відповідати на найбільш часто запитувані питання для мешканців окупованих територій.
Отметила заместитель постоянного представителя президента України в Автономній Республіці Крим Дар'я Свиридова. З нами на прямій зв'язі в ефірі Радіо Крим Реалі Анна Росомахіна, юрист Українського Хельсинського Союзу по правам чоловіка, по вопросам Криму. Анна, вам вопрос. А чому избрали именно Telegram?
Дело в том, что Telegram – это не окончательное решение. Избрали Telegram, потому что он работает на территории Крыма, потому что это безопасный мессенджер. В дальнейшем мы планируем также, чтобы чат-бот работал на базе других мессенджеров, Viber. Вот, то есть это вопросы недалекого будущего. Кроме того, понятно, что существующая версия чат-бота не является окончательной. Мы будем рады принимать обратную связь, замечания, пожелания по его работе через ресурсы, страницы в соцсетях УГСПЛ, представительство президента, Крымсос. То есть будем рады получать обратную связь, улучшать работу бота и распространять его на другие мессенджеры.
То есть вы уже фактически запланировали, будет расширение функций чат-бота, и для этого будут приложены усилия, чтобы была большая эффективность. А вот на этом этапе, уже презентация состоялась, насколько эффективна работа этого чат-бота, какую пользу он может принести еще вот без модернизации, возможно, расширения функций?
Ну, модернизация не совсем правильно. Я хотела сказать, что мы хотели бы, чтобы этот чат-бот был, ну, если можно так выразиться, живым организмом, который меняется в соответствии с запросами своих пользователей. Вот. То есть сейчас это вполне завершенный продукт. Это не демо-версия, это готовый продукт. Поэтому те, кто хотят получить адекватную, качественную информацию по вопросам получения паспорта, получения свидетельства о рождении, о смерти, и о пересечении КПВВ, вот сейчас, прямо сейчас можно заходить в этот чат-бот и получать информацию. Сразу отмечу, что в чат-боте нет данных по пересечению КПВВ в условиях карантина. Мы исходили из того, что все-таки чат-бот мы планируем и надеемся, что он будет работать долгое время, пока в нем будет необходимость, а карантин, опять-таки, мы надеемся, когда-нибудь эти ограничения будут сняты.
Анна, еще такой вопрос. Если в Украине будет изменяться законодательство в сфере вот этих всех, вот, ну, скажем так, бюрократических вопросов, справки, замена документа, получение той или иной услуги, кто и насколько все это оперативно будет носить изменения, собственно, в данный чат-бот?
Ну, собственно, организации, которые его разработали, и будут вносить изменения. Вот. Но дело в том, что пока не стоит ожидать каких-то кардинальных изменений. Все-таки алгоритмы довольно устоявшиеся, и, например, ну, сложно ждать, что для получения свидетельства о рождении там, ребенка, не знаю, какие-то нужны будут новые экзотические документы ребенка предоставлять. То есть это довольно консервативная сфера, вот, и там все довольно устоявшееся. Ну да, если будут изменения, то вот эти три организации-партнера будут носить изменения и актуализировать бот.
Ну и, собственно, как достучаться, скажем там, к тем, кто живет, собственно, сейчас на Крымском полуострове? Да, избрание именно мессенджера Telegram – один из шагов в этом направлении. Что еще, чтобы как можно был короче этот путь к тем, кто сейчас живет в Крыму, чтобы они знали об этом чат-боте, имели возможность им пользоваться и так далее?
Ну, пока мы максимально распространяем информацию о чат-боте, ну, я думаю, и ваша сегодняшняя программа
в том числе.
Да, этому поможет различные площадки, различные ресурсы, ресурсы наших организаций. В целом, крымчане, которые хотят сохранять связь с материком украинским, это целеустремленные люди. Поэтому, я полагаю, те, кто нуждается в этих услугах, которые предоставляет чат-бот, так или иначе смогут о нем услышать и им воспользоваться. Но да, мы будем и дальше его, так сказать, пиарить, распространить о нем информацию.
Спасибо, Анна, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарю Анне Росомахиной, юристу Украинского Хельсинкского союза по правам человека. По вопросам Крыма мы говорили о том, что заработал, стал действовать чат-бот, подготовленный правозащитниками, для того, чтобы этим чат-ботом пользовались крымчане, в частности, получая определенные все эти услуги необходимые, административные. Это был «Крымский вечер», который для